Всем привет! Это еженедельная программа «Трифект», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю сегодня моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, приветствую.
Всем привет!
Политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всех приветствую.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Напоминаю, что у нас есть возможность, и у вас тоже есть такая возможность поставить и лайки, и отправить нам донаты. Поэтому перед тем, как мы начнем, я призываю всех поставить лайки, обязательно оставить свой комментарий, нам это помогает и в продвижении, ну и, честно говоря, просто приятно с вами пообщаться и посмотреть, почувствовать обратную связь. Также обязательно поддержите программу «Трифекты» донатом. Где-то на экране должен быть QR-код, не знаю, слева-справа. Но в любом случае есть ссылка в описании, можете нажать на нее и выбрать любые средства, которые позволят вам отправить деньги для того, чтобы поддержать нас. Это как зарубежные карты, так и российские карты. У нас также есть Boosty, Patreon, которые помогают нашей программе. Поэтому поддерживайте нас и поддерживайте живой гость. Ну, раз мы закончили с организационными моментами, я предлагаю остановиться на тех темах, которые мы сегодня будем обсуждать. В Блице обсудим обвинение Менендесу, это уже новое обвинение. Также обсудим выборы в Сенат Аризоны и почему Синема выходит из гонки. И под конец обсудим частичный бюджет Соединенных Штатов Америки, который был недавно принят. В основных темах мы обсудим, наверное, главнейшую тему прошедшей недели. Это обращение Байдена к Конгрессу и итоги праймериз как демократической, так и республиканской партии. Помимо этого обсудим, мне кажется, такую яркую тему, которая блистала весь прошедший год. Это убийство на съемочной площадке фильма Алека Болдуина «Раст». Интересно, чем там все закончится. Сегодня как раз это обсудим. Предлагаю начать с обвинения Менендесу. Это сенатор демократической партии Боб Менендес. Он обвиняется по 18 пунктам нарушения закона. Я напомню, что согласно обвинительному заключению, Менендес и его жена принимали золотые слитки, наличные деньги от застройщиков в обмен на то, что сенатор использовал свое влияние, особенно политическое, чтобы помочь различным бизнесам заключать многомиллионные сделки с катарским инвестиционным фондом. Ну и тем самым он, соответственно, являлся лоббистом Катара. Он также незаконно занимался лоббизмом для Египта. И во время обысков у него нашли те самые золотые слитки на 100 тысяч долларов и еще 480 тысяч долларов наличными. Недавно один из обвиняемых по делу, это бизнесмен Хосе Урибе или Уриве, признался, что Менендес и его жена подарили бизнесмену, что Менендесу и его жене он подарил Mercedes-Benz, это люксовый автомобиль, за то, что тот влиял на уголовные дела своим политическим влиянием против двух его бизнес-партнеров. Игорь, расскажите, пожалуйста, вот новое события, которые мы узнали вокруг этого уголовного дела, они все-таки повлияют на и карьеру, и, наверное, в целом жизнь Менендеса? Или, опять же, он сможет отбиться, когда этого неоднократно отбивался?
Да, тут важно... Спасибо, Павел. Тут важно помнить, что Менендесу уже предъявляли обвинения, и в 2018 году присяжные его оправдали. То есть это такой боевой дядечка. И я как-то в канале, кстати, писал интересный факт, что сейчас адвокат, который вот тогда помогал Менендесу отбиться, это адвокат Хантера Байдена. Поэтому у Хантера Байдена тоже есть большие шансы отбиться. Вот. Но возвращаясь к Менендесу, тут нужно еще сказать про такой бэкграунд того, что происходит, потому что действительно, во-первых, вот взяткодатель, который давал взятки, он признал свою вину, и в том числе на его показаниях основано новое обвинение. Плюс Менендес, еще у него одна проблема, он заявлял ходатайство о признании незаконным обыска у себя дома, и как в ходе которого нашли как раз вот эти вот золото, наличные и так далее, но суд ему отказал. Поэтому на самом деле сейчас ситуация Менендеса выглядит не очень хорошей. А что касается новых вот обвинений, то они конкретно связаны с противодействием правосудию и опять взятками. Что касается противодействия правосудию, то тут речь идет о попытке Менендеса скрыть как раз вот то, что Мерседес, который у него тоже изъяли, был взяткой. Значит, там была целая такая большая спецоперация для того, чтобы показать, что якобы там были какие-то платежи, и, в общем, не буду туда углубляться, но смысл такой, что... Во всяком случае, по версии обвинения, Менендеса поймали, и вот предъявили ему уже, получается, третье обвинение, и каждый раз это обвинение, оно ужесточается, и по количеству обвинений все больше и больше. Ну вот, пока он вину не признает, будем смотреть, как будут развиваться события, и там сейчас пока сложно сказать, насколько быстро будет начало процесса. Ну, тоже подождем, будем рассказывать зрителям.
Да, Игорь, большое спасибо. Ян, как вам кажется, вот на фоне таких известных людей, как Сантос, как Менендес, есть ли все-таки такой определенный политический архетип людей, которые получают обвинения, а потом все-таки переизбираются, им ничего не мешает?
Ну, вы можете намекать на латиноамериканское происхождение, конечно, обоих политиков, вот, но я бы не стал. Вот, все-таки страна, Соединенные Штаты, страна мультикультурная, вот, могут обвинить вас легко в расизме. Вот, но в отличие от Сантоса, то есть, мне кажется, Сантос и Менендес — это два очень разных все-таки политика, потому что Сантос — это такой относительно новичок, вот, и его как бы звезда быстро взошла и быстро закатилась, то есть быстро стало понятно, что он такой политический проходимец. Вот, возможно, если бы он остался подольше, то он тоже как-то оброс бы деловыми связями, как это в Конгрессе часто бывает. Вот, и тогда они, может быть, больше были похожи на Менендеса, а сам Менендес, да, он уже несколько десятилетий находится в Сенате, поэтому, да, связей много, и особенно вот по линии Комитета по международным делам, собственно, в котором он был председателем раньше, насколько я помню. Вот, и с этим же связывали его незаконный лоббизм там касательно Египта и выделение военной помощи Египту, потому что там была проблема, что у США есть такая доктрина, что если страна нарушает права человека, то США могут отказать в выделении какой-то военной помощи или продаже оружия даже. Вот. И, собственно, Менендес по этой линии вот активно очень работал. Мне кажется, сейчас довольно очевидно, что Менендес не будет пытаться переизбираться, потому что шансов все равно у него никаких нет. Вопрос, будут ли демократы сейчас призывать его все-таки к отставке. По-моему, только парочка демократов до этого на такие заявления пошла, остальные пока вот отмалчиваются почему-то. Вот. И сейчас, по-моему, за его пост уже конкурируют, собственно, два демократа в Нью-Джерси. Это конгрессмен Энди Ким и Тэмми Мёрфи. Это первая леди штата и, собственно, жена губернатора Нью-Джерси. Поскольку штат довольно демократический, то победитель праймерис легко выиграет и всеобщие выборы, поэтому к ним будет больше всего внимания.
Да, Ян, большое спасибо. Я добавлю, что, вот, по крайней мере, по последним новостям, Менендес не отказывается от своей идеи участвовать в выборах и переизбираться. Но, опять же, посмотрим, что из этого выйдет и получится ли у него пройти праймерис. Что касается других выборов, то 5 ноября пройдут не только выборы президента Соединенных Штатов Америки, но и выборы в Сенат от штата Аризона. И всего, если говорить про Сенат, разыгрываются 34 места из 100, и это определит баланс сил в Верхней Палате Конгресса. Сегодня у демократов 51 человек, у республиканцев 49. Это если не считать независимых, ну или ассоциированных членов Конгресса. При этом 8 сенаторов не будут переизбираться, в том числе независимая Кирстен Синема, которая прошла большой политический путь и неоднократно меняла свои политические взгляды. Но при этом, что интересно, что в своем заявлении она заявила о том, что ее не устраивает атмосфера, которая в данный момент вообще царит в Конгрессе. Она заявила о том, что Конгресс, по сути, и вообще и Палата представителей, и Сенат в целом дисфункциональны, что обе партии не могут договориться и ведут постоянные войны. И ничего из этого хорошего не получится, поэтому она считает, что это просто продолжение ее политической деятельности в рамках этой легислатуры, оно неэффективно, не имеет никакого дальнейшего смысла. При этом праймерис внутри штата Аризоны пройдут только 30 июля, и предварительно демократическая партия на победу претендует Рубен Гальего, а от республиканцев Кэрри Лейк. Мы неоднократно ее обсуждали. Ян, подскажите, пожалуйста, вот как выход Синема может сказаться все-таки предварительно на результаты голосования, которые состоятся 5 ноября?
Это достаточно хороший вопрос, потому что если смотреть на опросы, их обычно проводили таким по двум моделям. То есть если будет три кандидата, будет Синема, республиканец, демократ, либо будет только республиканец и демократ. И Синема занимала третье место всего лишь вот в такой тройной гонке. Поэтому я думаю, ее штаб, ее сотрудники, она сама, они просто посмотрели на эти опросы и решили, что ну, никакого смысла просто нет тогда участвовать, занимать третье место, выступая и демократу, и республиканцу. Вот, касательно того, у кого все-таки она отъедала побольше голосов, тут тоже довольно тяжело сказать, потому что Синема, она же вообще начинала как такой достаточно левый политик, она начинала в партии зеленых, потом пришла в демократическую партию, там тоже была такой левый конгрессвумен. Но вот когда избралась в Сенат, она оказалась внезапно одной из самых консервативных среди демократов, а в декабре 2022 года она вообще вышла формально из фракции, точнее из партии, во фракции она осталась. Вот. И ее рейтинг в штате стал резко падать среди демократов, но стал выше среди республиканцев. Вот. И пока, насколько я понимаю, и смотреть по опросам последним, Галлега все-таки лидирует, обгоняет Лейк там, ну, всего на несколько процентов, то есть все-таки нужно будет ожидать такой достаточно конкурентной гонки, и вполне возможно, что, собственно, эта гонка может определить, у кого будет большинство в итоге в Сенате.
Да, Ян, большое спасибо. Я добавлю, что сама Синема, по-моему, в сентябре прошлого года заявляла о том, что для победы ей нужно от 10 до 20% демократического электората, примерно 25-35% республиканского и 60-70% независимого. То есть она делала ставку все-таки на независимого избирателя, но при этом с оглядкой на две другие партии, что, как мне кажется, такой определенный феномен в американской политике. Игорь, подскажите, пожалуйста, а вот учитывая Кэрри Лейк и весь ее бэкграунд с отрицанием выборов, с тем, что она действительно, ну, я не побоюсь этого слова, прям мага республиканец. Как вам кажется, вот какие у нее все-таки шансы и насколько эта риторика про украденный выбор 2020 года будет актуальна вновь или не будет?
Да, Павел, спасибо. Да, это очень важный вопрос про бэкграунд самой Кэрри Лейк, потому что это она бывшая ведущая, потом она ушла в политику. Какое-то время она поддерживала очень сильно Обаму, а какое-то время назад она решила поддерживать Трампа. И опять же, вот в губернаторских выборах последних она участвовала вместе с демократкой Кэти Хоббс, и Кэрри Лейк проиграла. При этом проиграла там, ну, какие-то считанные проценты. То есть нельзя сказать, что Кэти Хоббс ее там разгромила как-то, но тем не менее это был 2020 год. Кэрри Лейк взяла на вооружение лучшие, так сказать, практики из 2020 года, начала говорить про выборы, про поддельные выборы, то, что их украли, фальсификации и так далее. На самом деле там сейчас количество судов, которые, количество исков, которые, заявлений, там, жалоб, которые Кэрри Лейк подавала, они, мне кажется, уже там больше 20, потому что суды до сих пор идут. Она, ей уже все отказали, она все равно пытается как-то вот что-то оспорить, доказать, хотя никаких доказательств опять же нету, она не собирается и признавать о том, что выборы были честные, она продолжает говорить о том, что выборы были украдены, ну и я думаю, что там кто бы, ну скажем так, что если она не выиграет, да, в ноябре, я думаю, мы будем видеть ровно такую же ситуацию, когда она будет спорить. Вот, ее очень сильно поддерживает Трамп. Она очень сильно поддерживает Трампа. В прошлом году на CPEC-конференции, мы вот рассказывали про конференцию этого года, а в прошлом году она была на первом месте среди кандидатов на пост вице-президента к Трампу. В этом году как-то ее популярность поуменьшилась, но тем не менее. Вот. И с одной стороны говорят о том, что Кэрри Лейк, ну, есть такое мнение, да, она проиграла на губернаторских выборах, потому что она слишком экстремальна, да, она не то что правая, она крайне правая, даже это был хороший пример с оружием. Она говорила, что там не просто оружие нужно разрешить, но и, например, подствольные там какие-то гранатометы, это тоже абсолютно нормально, если люди будут их иметь дома. То есть, и вот это такой хорошей иллюстрации ее крайней позиции. А как будут развиваться события, мы не знаем, да, вот опросы показывают то, что она и Гальего, они идут прямо там нос к носу, при этом, опять же, вот хороший показатель, с одной стороны, она уже, ну, меня лично, она уже задолбала, извините, своими жалобами на украденные выборы и невозможностью это доказать. Но люди голосуют пока деньгами, продолжают ее поддерживать, продолжают ее спонсировать иски. Собственно, как бы там вот даже какое-то время назад она порядка там 3 миллионов долларов собрала только на юридические битвы. Поэтому люди ее поддерживают, поддержка у нее есть. Ну а как вот все закончится осенью, собственно говоря, осенью и увидим. Я думаю, что так и будут показывать опросы очень, как-то, очень близкие позиции с Гальего, и реально узнаем только на выборах, кто победит.
Да, Игорь, спасибо. Яна, вы хотели добавить?
Да, там довольно забавно, что вот в этой кампании, мне кажется, у Лейк уже стала такая более умеренная позиция, потому что она стала гораздо меньше про аборты, допустим, говорить. С сайта убрала, тоже у нее раньше была позиция, там по запретам сайта убрали. Вот, ну, по выборам так и осталось. Да, недавно было интервью, и сказали, вам кто-то типа говорит, что нужно смягчать риторику. Она такая, нет, мне никто не говорит, и вообще выборы украли. Вот, то есть как бы по классике все равно пройдемся. Синема тоже забавный момент, ей почему было понятно многим, что она не будет избираться, потому что поскольку она идет не от партии, а независимой, ей нужно было собрать 40 тысяч подписей до начала апреля, по-моему. Вот, и она этого так и не начинала делать. Собственно, за такой короткий срок было бы сложно собрать, хотя в России, наверное, некоторые поспорят и скажут, что можно легко быстро собрать подписи. Вот. Но она как бы не стала, и многие тогда говорили, что, ну, скорее всего, она не пойдет. А касательно дисфункциональности, сейчас же республиканцы, вот многие тоже, кто уходят, не идут на перевыборы, в том числе многие председатели профильных комитетов, у них вот, пожалуй, самая распространенная причина, они говорят, ну, невозможно ни один закон нормально принять, как бы не вижу смысла просто свою жизнь как-то тратить вот на эту деятельность.
Да, вот, да, Павел, а можно
Игорь, я? Конечно.
Да, я совершенно забыл, про Кари Лейк же есть еще прекрасная недавняя история. Кари Лейк, по сути дела, добилась смены руководителя республиканской партии в штате. Каким образом? Кто-то, ну, понятно, что на самом деле это была Кари Лейк, но как бы кто-то опубликовал аудиозапись разговора Кари Лейк и руководителя местной партии республиканской, Джефф Дэвид, по-моему, его зовут, когда Дэвид, по сути дела, ей говорит о том, что, ну, как бы, а вот какую ты, может быть, зарплату хочешь, чтобы тебе вот посидеть, никуда не баллотироваться, и для того, чтобы ты не участвовала в выборах, там, переждать пару годков. Вот, и, ну, как бы она возмущается, говорит, как так, ты меня что, хочешь купить, значит, я же за благо, значит, американского народа пасть порву, ну, это я от себя добавляю, не подумайте, что это цитата, вот, но смысл был такой, и потом это всплыло, и в итоге руководитель местной республиканской партии был вынужден подать в отставку, его уже сменили, назначили, по-моему, лояльного Трампа, хотя и тот был лояльный Трампу, это, кстати, интересно, потому что он возглавлял, по-моему, комитет по выборам Трампа в штате, ну, то есть, как бы, это уже идет какая-то внутривидовая борьба сторонников МАГА, но, тем не менее, это вот интересно показывает то, что она тоже вот такой овечка в волчьей шкуре, потому что она, у нее очень красивый такой тембр голоса, она очень мягкая, и она вот, в общем, вся такая женственная, но при этом как бы вполне себе готова поддержать и подствольные гранатометы, и сменить руководителя республиканской партии, так что эта гонка точно не будет скучной, и точно нельзя предсказать ее исход.
Да, но ее место назначили женщину с такой звучной фамилией Свобода. То есть не Freedom, а именно Свобода. Я не знаю, у нее российские или украинские, возможно, корни.
Польские. Ну, просто славянские, скорее всего. Да, что-то такое, западные славяне, скорее всего. Тут добавлю единственное, что про мягкий образ Кари Лейк. Здесь надо понимать, что еще как и журналистка, она давно работала над этим образом, она его отстраивала, потому что обычно популярнее всего два вида вот именно журналисток женщин. Это либо условно Меган Келли, которая сидит, ну, в республиканской партии и задает жесткие вопросы, провоцирует, пытается там докопаться, либо вот все-таки Кари Лейк, которая больше как ведущая выступает, ее задача там рассказать какой-то сюжет, привлечь внимание и при этом потрясающе выглядит в кадре, она действительно отлично разговаривает. Но тут еще добавлю, что есть, конечно, исключение, это как, например, там одна из кандидатов в президенты Мексики, которая, по-моему, недавно на крови там клялась по одному из своих обещаний. Конечно, они бывают разные в этом плане. Но Кари Лейк, мне кажется, с точки зрения образа, она, во-первых, работает над мягкостью, я здесь в этом плане согласен. И действительно, я помню, что еще где-то, ну, месяца 3-4 назад мы обсуждали интерфектов, что на сайте она про аборты свою позицию уточнила. По-моему, она ее и смягчила с точки зрения сроков, насколько я помню, и с точки зрения медицинских абортов. Сейчас это с сайта пропало. Почему? Потому что у нее праймерис. На праймерис надо все-таки быть радикальнее. На праймерис надо нравиться именно республиканскому электорату, а не любому электорату, который есть у нее в штате. Поэтому мне кажется, что сейчас праймерис пройдет, она, возможно, еще более умеренной станет, а тема с выборами, якобы украденными в 2020 году, будет поднимать только тогда, когда это выгодно. Например, когда опросы показывают, что равенство 2-3-4% от ее оппонента, например. Потому что всегда можно объяснить, ну, такая избирательная система у нас, вон вообще сколько там, в 11, по-моему, штатах нет no ID голосования, то есть не нужно никаких документов. И еще, по-моему, в 15 там без фотографии можно предъявлять документ. Но вот может всегда на это сослаться, сказать, что вот, видите, как у нас все плохо работает. Не то, что в России. А у нас следующая тема — это бюджет. Конгресс принял первые 6 бюджетных законопроектов. Суммарно это 459 миллиарда долларов. И в Сенате при этом консервативные республиканцы пытались заблокировать рассмотрение бюджета. Но здесь надо заметить, что обе партии шли друг другу на уступки по тем или иным вопросам. И надо еще также заметить, что до 22 марта Конгрессу нужно принять остальные законопроекты. Там сумма больше 1 триллиона составит. И в том числе это коснется вопросов Министерства внутренней безопасности и вообще то, что называется военного бюджета, бюджета, связанного с Пентагоном. Ян, скажите, пожалуйста, как проходила эта баталия и на какие уступки пошли обе партии друг к другу?
Да, но здесь было споров не так уж много, потому что, мне кажется, самая главная битва, она вот еще впереди, потому что когда 22 марта срок финансирования истекает по остальным бюджетным законопроектам, и там сумма больше и более важные министерства, поэтому там противоречий, мне кажется, будет больше. Ну, из таких самых заметных, вот о чем спорили, демократы просили денег для программы такой продуктовой помощи для матерей-одиночек, ВИК называется. Вот, они получили, по-моему, 7 миллиардов дополнительно, потому что очень много было получателей, вот, и деньги просто закончились у этой программы. А республиканцы в ответ попросили... Там, в общем, такая система есть, что когда вы хотите купить огнестрельное оружие, вас пробивают по такой базе, которая смотрит, есть ли у вас судимость или какие-то другие факторы, которые не позволяют вам это оружие иметь. Вот. И Министерство по делам ветеранов, которое выплачивает пособие, собственно, ветеранам, если эти ветераны признаны психически недееспособными, то есть недееспособными для того, чтобы получать эти самые пособия, за них получает их опекун, их вот вносили автоматически в эту базу, соответственно, чтобы они не могли получать получить оружие. Республиканцам этого не нравилось, что какие-то чиновники это решают. Вот, поэтому они добились того, что это положение отменили. Ну, справедливости ради, надо отметить, что это не значит, что психически недееспособные ветераны сразу получат возможность покупать оружие. Там система более сложная, им теперь нужно будет обращаться в суд, и суды уже в индивидуальном порядке будут определять, можно человеку будет его покупать или нельзя.
Да, Ян, спасибо. Игорь, подскажите, пожалуйста, следили ли вы за баталиями по поводу бюджета и вообще в целом как расцениваете вот этот промежуточный этап по компромиссу между двумя партиями?
Не, ну вот, да, Павел, спасибо. То, что приняли, как бы это показывает то, что все-таки... договороспособны демократы и республиканцы. Мы рассказывали, по-моему, да, что была большая встреча в Белом доме, где были и лидеры партий из Конгресса, и президент с вице-президентом, или вице-президенткой, кому как больше нравится. И, как бы, ну, судя по всему, это вот продолжение вот этих переговоров. Движение есть, оно медленное, но, тем не менее, всем удается избежать шатдауна. Мне кажется, что в текущей ситуации это главное. А главное, подробно я не следил за бюджетом, но я видел выступление на какой-то пресс-конференции спикера Джонсона, который, значит, интересные вещи сказал, по-моему, это будет для следующего как раз раунда переговоров. Он сказал, что республиканцы требуют уменьшить финансирование федеральных правоохранителей. То есть, и вот здесь очень интересно, как мне кажется, потому что, ну, республиканцы уже устали обвинять демократов в том, что они поддерживают лозунг «Defund the police», да, значит, лишить полицию финансирования, но при этом сами как бы решили лишить финансирования, ну, частично лишить финансирования федеральных правоохранителей. Джонсон пояснил, что это связано с тем, что федеральные правоохранители превышают свои полномочия, и они слишком сильно вторгаются в личную жизнь людей, вот. Но вот остается только догадываться, всех людей или каких-то конкретно имел в виду спикер Джонсон.
Да, Игорь, хороший вопрос. Да, я сейчас секундочку. Я бы здесь только добавил, что все-таки республиканцы разделяют как бы синих человечков, полицию, которая в Штатах работает, и все-таки то, что называется там, ну, силовики в таком российском лексиконе. То есть все агентства из трех букв, которые как бы существуют вне Конституции, как бы созданы в 20-м столетии и, соответственно, обладают какими-то правами и обязанностями, которыми не должны обладать с точки зрения там отцов-основателей. И, например, то же самое Векар Масвами, он их называет managerial class, то есть такой класс менеджеров, которые на самом деле, вот есть президент условно, он там якобы по его версии ничем не управляет, а вот эти менеджеры среднего звена политические, особенно в силовых ведомствах, как раз и управляют Соединенными Штатами Америки. Да, Ян, вы хотели что-то добавить?
Да, ФБР как раз уже заявили вот после этой речи Джонсона, что, дескать, если будут сокращения, о которых он говорит, что это негативно скажется на их способности ловить преступников. Вот, поэтому ни в коем случае нельзя резать нам финансирование. Ну, мне кажется, так любой чиновник сказал бы о своей работе, если бы это как-то угрожало ему. Вот, и еще один важный момент, что чем быстрее, собственно, примут новый бюджет, вот до 22 числа, тем быстрее, скорее всего, Палата представителей сможет заняться законопроектом о помощи Украине, Израилю и другим странам, потому что это следующий такой главный вопрос на их повестке.
Да, Игорь, Ян, спасибо. Я предлагаю подойти к первой основной теме. Это все-таки мы понимаем, что США пока что не развалились, и у них продолжается избирательная кампания, но, видимо, развалилась оппозиция по отношению и к Байдену, и к Дональду Трампу, потому что итоги праймериз показывают, а у нас был на прошлой неделе супервторник, сразу 15 штатов определялись тем, за кого они будут голосовать, кого они видят, хотят видеть в качестве своего номинанта от партии, и кто будет противостоять друг другу, Байден, Трамп или, например, Дин Филлипс против Ники Хелли. Но по итогу Ники Хелли вышла из избирательной кампании, завершила свою избирательную кампанию, Дин Филлипс решил поступить точно так же, и по итогу у нас остались Дональд Трамп против Джозефа Байдена. Ян, расскажите, пожалуйста, как прошли эти праймериз, что было интересного, что было неожиданного?
Да, спасибо большое, Павел. 5 марта в США проходил супервторник, это такие одновременные праймериз сразу в 15 штатах, иногда бывает чуть больше, иногда бывает чуть меньше, проводят их обычно в первый вторник марта. У американцев часто так принято, что либо какие-то праздники, либо какие-то выборы проводятся в зависимости от дня недели и месяца. Выборы эти прошли, как вы сказали правильно, хорошо и для Трампа, и для Байдена. На республиканских праймерис Трамп победил в 14 из 15 штатов, уступив Ники Хейли только в Вермонте. В остальных штатах отрыв был у него достаточно комфортный, от 20-30% до 40% и даже 70%. Ну и на следующий день, после оглашения результатов, Ники Хейли, прекрасно понимая, что ей ничего уже не светит, объявила, что выходит из предвыборной гонки. Но тут интересный момент, она отказалась поддержать Трампа, как это, в отличие от того, как это обычно бывает, она сказала, что Трамп теперь должен работать на то, чтобы завоевать поддержку ее избирателей, ну, потому что много говорилось о том, что есть какая-то доля республиканцев, по-разному ее можно оценивать, там, примерно 10-20%, которым Трамп очень не нравится, которым на самом деле не так уж нравилась Хейли, но они использовали ее как такой инструмент протестного голосования. Вот, поэтому Трампу, да, придется как-то работать тоже с этими избирателями. Пока Трамп не набирает необходимых для победы 1215 делегатов, но достигнет, скорее всего, уже завтра этой цифры, потому что пройдут праймериз еще в 6 штатах, и, собственно, он наберет эти голоса, и, в общем-то, исход праймериз будет решен. У демократов Байден тоже выиграл праймериз в каждом из 15 штатов, набрав в некоторых из них даже больше 90% голосов. Одновременно с этим он стал первым за 44 года действующим президентом, который проиграл на предварительном голосовании на кокусе в американском Самоа. но там голосовали всего 90 человек, Байден набрал 40 голосов, еще 51 голос набрал бизнесмен Джейсон Палмер. Вот такое тоже бывает. Последний раз, по-моему, проигрывал как раз Джимми Картер. Вот. Другой повод для беспокойства – это, конечно, кампания левых активистов, которые призывают голосовать против всех на праймерис из-за политики Байдена в отношении Израиля и Палестины. И там доля таких голосов достигала от 12,7% в Северной Каролине до 19% в Миннесоте. В Миннесоте, допустим, большая сомалийская диаспора. Поэтому есть определенная угроза. Всего, по-моему, за все праймерис в такую графу поставили галочку больше 250 тысяч человек. Для колеблющихся штатов это может оказаться решающим. Вот. Ну и вскоре после супертурника из демократических праймерис вышел последний конкурент Байдена, конгрессмен Дин Филлипс. Пожелал Байдену удачи, у него был такой достаточно теплый пост в Твиттере, несмотря на то, что Филлипс очень активно критиковал Байдена за его возраст в основном. Ну и теперь Трамп и Байден могут сконцентрироваться на своей кампании перед ноябрьскими выборами. При этом в остальных штатах праймерис все равно состоятся по расписанию, голосование будет, потому что его уже просто слишком поздно отменять. Вот. По-моему, только во Флориде и Делавере демократы не будут проводить праймерис, потому что Байден там единственный кандидат, остальные даже не стали регистрироваться, вот. Поэтому, собственно, там выборы отменят, а остальные пройдут по расписанию до начала лета.
Да, Ян, большое спасибо. Я хотел добавить по поводу Ники Хейли и ее электората. Мне кажется, что нынешняя вот политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, она приводит к тому, что даже электорат, который антитрампист, избиратель, который антитрампист, он, скорее всего, проголосует за Трампа, потому что антирейтинг Трампа для него менее важен, чем антирейтинг Джозефа Байдена. То есть опять, вот как Игорь несколько раз говорил про выборы 2016 года, по-моему, битва антирейтингов. И здесь, мне кажется, то же самое повторяется. При том, что антирейтинг Байдена сегодня 59%, у Трампа 57%, ну, разница в 2% всего. Но мы видим, что Дональд Трамп, он растет, во-первых, по независимым избирателям, ну, там некоторые социологи говорят, чуть не 11% он опережает, в это пока слабо верится, но я думаю, что где-то 5-6% есть. Также это касается неопределившихся штатов, он сейчас лидирует на 5-6% там по всем из них, и более того, что он прибавляет электорально в тех группах, в которых он не прибавлял до этого. Например, среди афроамериканского электората он примерно 12% прибавил только за последние 2 года, потому что афроамериканский электорат — это прям антиэлекторат Трампа, я бы себе так позволил их характеризовать, судя по выборам 2020 года. И вот ключевой вопрос, может ли Джозеф Байден построить свою расовую коалицию, как он делал в 2020 году, потому что он и явку поднял среди молодых, и явку поднял среди различных меньшинств, этнических групп, там, гендерных групп, половых и так далее. То есть он смог мобилизовать буквально все малые группы социальные, которые есть в Соединенных Штатах Америки, вот как раз те там 1-2%, на который он выиграл, то же самое, там, в тех же самых спорных штатах, как раз помогли ему благодаря этому. В этом году уже ситуация немножко иная, конечно же. И в целом эти выборы, даже вот праймерис, они показывают, что люди предпочитают голосовать за антирейтинги тех, за кого они уже голосовали в прошлом. Единственная разница, что все-таки Байден сейчас будет выстраивать совершенно иную кампанию, не как это было в 2020 году. Я думаю, мы когда вот будем обсуждать послание Конгрессу, я вот там как раз про это добавлю. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете итоги праймерис, и как вам кажется, были ли все-таки реальные оппоненты у того же самого Трампа или у того же самого Байдена?
Павел, спасибо. Я думаю, что не было ни у того, ни у другого. Было понятно, что оба идут к цели. А Ники Хейли в республиканских праймерис была таким, ну, скажем так, каким-то громоотводом, да, что-то там давала кому-то какую-то надежду, но, ну, я не знаю, не было ни одного опроса, я во всяком случае не видел, который бы говорил, что у нее есть шанс выиграть праймерис, да, и даже она, получается, что выиграла двое праймерис, и то, и это кажется каким-то чудом, вот, поэтому нет, шансов не было, поэтому праймерис они вот показали, собственно говоря, то, что должны были показать. Да, дальше будем смотреть за тем, в итоге будет ли участвовать Кеннеди-младший, у кого он будет отъедать, потому что, опять же, я видел разные мнения, кто-то Байден, и чем, значит, вот больно интересует очень вопрос. И мне интересно, потому что политология все-таки не голосовать те.
Да, Игорь, прошу прощения, вы у нас немножко зависаете.
Сейчас меня слышно?
Да, да, вроде слышно.
Вот голосовал.
Нет, Игорь, вы пропадаете, да, пропадаете.
Тогда, тогда вы...
Да, давайте Ян пока сейчас ответит, вы на секунду, и у вас
продолжайте, как бы, вот.
Понял. Да, Ян, если можете, да, пожалуйста, возьмите слово.
Да, насчет Ники Хейли, мне кажется, тут, конечно, можно сделать такой аргумент, что люди, которые поддерживали на праймерис, они и так голосовали бы за Байдена, а не за Трампа. Поэтому, в общем-то, для Трампа не так уж важно, насколько он привлечет их на свою сторону. Тем более мы видели, что самые хорошие результаты у Хейли были в Штатах, где на праймерис могли голосовать не только республиканцы, но и независимые избиратели или даже демократы. Поэтому, да, можно сказать, что достаточно существенная часть вот ее электоральной коалиции — это были демократы, это были независимые избиратели, которые Трампу и так не собирались поддерживать. Можно, конечно, и так сказать, да.
Да, Игорь, подскажите, пожалуйста, вы бы хотели что-то еще добавить?
Да. Да, у меня просто вот как бы больше вопрос те, кто поддерживает Палестину, да, с одной стороны, Трамп как бы вводил, когда был президентом, то, что называлось, да, Muslim Travel Ban, то есть, по сути дела, такое прямое воздействие на мусульман. Сейчас они также недовольны, эти люди, Байденом. Вот интересно, за кого они в итоге будут голосовать, потому что или они просто останутся дома, я не знаю, что вы думаете.
Да, я...
Я думаю, что, давайте, скорее всего, большая часть просто не пойдет на выборы. Вот, какая-то часть может, конечно, проголосовать за Трампа из такого вот просто, чтобы фигу Байдену показать, так сказать. Потому что вот у таких людей, у них, знаете, какая аргументация в духе: ну да, может, Трамп ксенофоб, может, он не любит арабов и мусульман, но он хотя бы их как бы не убивает. Вот, он не имел, ну, как бы он никак не причастен был к тому, что в Палестине происходит, в отличие от Байдена. Поэтому вот проголосуем за республиканца. При этом достаточно забавно, что до 2000-х годов и мусульмане американские, и арабы, это, в общем-то, два не пересекающихся, ну, слабо пересекающихся множества, потому что многие арабы в США не христиане. Вот, они в основном голосовали за республиканцев, но вот после 2000-х войны с террором, ввода войск в Афганистан, в Ирак, стали голосовать больше за демократов.
Да, я, честно говоря, ну, считаю, ну, во-первых, я не согласился с тем, что... Я понимаю, что это не ваша риторика, вы пересказываете риторику, а условно американских мусульман, что Трамп однозначно воспринимается как ксенофоб и там антиисламист. Я бы с этим не согласился. Но в любом случае, вот я смотрел НКОшки, которые сейчас агитируют в США как раз-таки против Байдена, и они не агитируют за Трампа вообще. Они говорят, у нас будет кандидат третьего выбора. Ну, смотрите, кто у нас третий? Кеннеди? Явно не Джилл Штайн, и тем более не Корнел Уэст, у него там 1-2%. Ну, по некоторым вопросам 3-4, может, у Байдена отъесть. То есть очевидно, что, скорее всего, они либо поддержат Кеннеди, и вопрос, это слив голоса, или это все-таки как раз они поддерживают Кеннеди, а Кеннеди отъедает больше у Байдена, соответственно, они против Байдена работают. Ну, как бы для себя этически им комфортнее это сделать, потому что им не тот и не тот, скорее всего, оба не нравятся. Но я здесь с Яном полностью согласен в том плане, что у Трампа не было каких-то антиисламистских движений, вот за исключением этих банов. Но, опять же, со своей риторики он может это обосновать, он может это объяснить. А Байден пока что не может объяснить свою политику на Ближнем Востоке. Она вызывает очень много вопросов, причем одновременно сразу у всех сторон этого конфликта. И вот здесь вот вопрос как раз. А как это Байден будет объяснять? И главное, как он эту идею будет продавать? Потому что, ну, четкой политики нет. Он недавно сказал, что вот красная линия для Израиля будет, чтобы Израиль не перешел ее. Ну, вот сегодня Нетаньяху, по-моему, вчера Нетаньяху сказал, ну, мы ее перейдем 100%. Ну, то есть, собственно, зачем, как политик, ты ставишь красные линии, зная, что люди могут их перейти, а потом ничего не делать. То есть это уже, ну, это провал дипломатии на самом деле. И мне кажется, что они поэтому, скорее всего, будут убирать третий вариант для того, чтобы, ну, либо слить голоса за Кеннеди, либо реально его поддержать. Но, опять же, пока что я не видел общественных организаций за Трампа среди мусульман. Среди евреев видел, американских, среди мусульман не видел. Поэтому мне кажется, что может, конечно, что-то еще изменится за сколько там, ну, полгода примерно осталось, но мне кажется, что пока вряд ли. Вот. Если кто-то еще хочет что-то добавить, добавляйте. Если нет, то прилагаю тогда к следующей теме. Опять же, обсуждая Байдена, Его обращение к Конгрессу. Мы как раз, я помню, ровно год назад обсуждали его и пришли к выводу, что тогда началась вот его избирательная кампания по переизбранию. А в этом же году он скорее представил свою такую программу, но при этом программу нечеткую. Я здесь постараюсь немножко разбить его выступление. Разбить не с точки зрения контраргументировать, а разбить на смысловые части. Я думаю, что это выступление и обращение к Конгрессу надо рассматривать с двух позиций. Первое — это контекст, в рамках которых это проходило. Второе — с точки зрения ожиданий. С точки зрения ожиданий, как мне кажется, может, прозвучит грубо, но часть электората ожидала, упадет ли Байден все-таки или нет. Часть электората ожидала сравнения с Владимиром Путиным. То есть сможет ли он так же долго выступать, сможет ли рассказывать какие-то особенности американской политики. И третий электорат — это именно демократический электорат, вот эта целевая группа. Она просто хотела выдохнуть и буквально написать, как там Нью-Йорк Таймс чуть ли не на главной полосе, он живой. То есть все хорошо, объединяемся, держимся за нашего Джо, и он сейчас Дональда Трампа победит. И вот учитывая контекст и учитывая ожидания, которые были, мне кажется, что как раз с этих позиций важно оценивать его обращение. Я бы здесь добавил, что содержательно оно было достаточно слабым. Объясню, почему. Я помню до сих пор обращение к Конгрессу Обамы, который говорил, у нас 30 миллионов человек без healthcare, без медицинской страховки. 30 миллионов. И нам, соответственно, нужны там такие-то деньги. Я это помню до сих пор, хотя выступление там было там, сколько, больше 10 лет назад, наверное. А при этом я уверен, что если сейчас пройдет 2 недели, мы спросим, а про что было выступление Байдена, большинство специалистов и даже смотревших его не ответит на этот вопрос, потому что оно просто не запомнилось. И здесь надо понимать, что перед Байденом стояло несколько задач. Первая задача — это буквально дать сигнал, что все эти обвинения, то есть контр-пиар такой, антикризисный пиар, все обвинения в моем здоровье, они не сработали. И действительно, Байден был живчиком. Он, ну, может, там и оговаривался, но это вообще было незначительно. То есть, ну, как любой политик, как любой человек. Потому что речь сколько там, 1,5 часа? Ну, тяжело помнить все цифры, законопроекты, тяжело делать отсылки к 80-м, там, 90-м годам, к его предыдущим политическим проектам, обращаться одновременно к республиканцам, спорить с ними, а он, между прочим, спорил с Мэрджи Тейлор Грин, и при этом и заодно заигрывать со своей партией, там, шутить и получать от нее поддержку. Но, наверное, здесь ключевой момент в том, что скорее всего, он отбил. Единственное, я видел со стороны республиканцев, они критиковали, что, ну вот, смотрите, он там визжал, кричал, старик 1,5 часа что-то кричал. Я здесь, конечно, с этим не согласен. Мне кажется, что Байден выступил живчиком, показал себя как абсолютно таким здоровым человеком. Более того, как бы понимающим, что сейчас происходит. Содержательно программа мне показалась достаточно слабой, потому что, да, там были названы такие достижения с точки зрения экономики, но, опять же, спорно, это достижения с точки зрения именно его экономики или это достижения с точки зрения того, что было Трампом, и отскок после ковида 2020-2021 года, потому что некоторые экономисты считают, что это буквально, ну, плоды, на самом деле, администрации Трампа. С точки зрения вот именно позиционирования, мне кажется, что Байден пытался ценностно поменять отношение к этой избирательной кампании. Он сделал две вещи. Первое, он позиционировал отношение к этим выборам с точки зрения международных отношений. Почему? Он начал первое вот выступление с первых минут про Украину. То есть он не про США начал говорить. Он начал говорить, смотрите, у нас глобальный конфликт происходит, у нас есть Владимир Путин. Он считает там Байден, что мы там должны противостоять, иначе там, по его гипотезе, Путин пойдет куда-то дальше. И он выступает здесь в позиции вот то, что называется кандидата войны, то есть когда происходят глобальные события, и американский президент должен реагировать, должен действовать не с точки зрения сугубо внутриамериканской политики, сколько с позиции внешней политики. Второе, что он сделал, это попытался репозиционировать своего оппонента Дональда Трампа, потому что он прямо на протяжении всего выступления делал знак равенства между угрозой демократии равно Дональд Трамп. И на протяжении всего выступления он буквально подчеркивает, это мой оппонент. Поэтому здесь это было не столько обращение именно к Конгрессу с позиции, вот моя программа, вы должны все объединиться, все обе партии, для того, чтобы мы вместе шли к светлому будущему, сколько это первое, репозиционирование оппонента, это отбивка критики с точки зрения вот именно того, что он занимается слишком много международной политикой, но при этом не занимается политикой внутренней, и при этом это еще, наверное, такая, ну, работа в целом с отбивкой негатива, которая вот была вокруг него, что касается его здоровья. Единственный момент, наверное, который вот, как мне кажется, с точки зрения пиара проигрышный. Тут надо сказать, Мэрджи Тейлор Грин опять кричала, это некрасиво, это неэтично прерывать там выступление президента, как бы она к нему не относилась, как бы она негативно к нему не считала. Но действительно, вот имя, как бы он держал пин, значок убитой девушки, которую убили нелегальные мигранты. И несмотря на то, что он и держал, и он знал, что это в медийной повестке, то есть 100% ему там делали выкладку всех событий по этой специфике, он все равно не запомнил имя. И тут надо было видеть еще реально реакцию матери погибшей, по-моему, погибшей, я могу путать, если спутал, прошу прощения, а она потом раскритиковала Байдена, и я уверен, что республиканцы это 100% будут использовать в своей агитации, вот 100%, и по дискуссии по праву на оружие, по второй поправке, и в целом по Байдену, что Байден больше занимается международной политикой, чем занимается внутренней политикой. И мне кажется, что как раз вот это, наверное, такая ошибка, за которую они все-таки зацепятся, и как минимум я уже там смотрел и Чарли Кирк про это выступил, и Бен Шапиро, и тот же самый Трамп, уже все успели его покритиковать. Но в целом, если же говорить о результатах, то есть добился ли он результатов, которые стоял? Мне как кажется, что как может президент нет, потому что, ну, действительно, у Байдена не так много достижений во внутренней политике, и во внешней, и в экономике тем более. Но с точки зрения вот именно избирательной кампании, мне кажется, что он свои цели выполнил и достаточно хорошо, потому что и про оппонента высказался, и подал как бы нарратив, как этого оппонента надо считывать, что Трамп — это угроза демократии, Трамп — это не оппонент, это не тот, кого надо уважать. Нет, к нему надо относиться соответствующе. Он дал четкий сигнал всем своим сторонникам. И при этом же он еще показал, что, ну, смотрите, меня надо переизбрать, потому что и внешняя угроза, и внутренняя угроза, и только я с ней смогу справиться. То есть он голосование как бы внутри США вывел на такой вот новый эмоциональный уровень, постарался, по крайней мере, вывести на эмоциональный уровень и связать себя с мыслями, с тем, что голосуя за меня, вы голосуете не просто за там политику США, что там будет дальше, вы голосуете за глобальный мировой порядок. А что будет США? А какое место Соединенные Штаты Америки будут занимать вообще глобально в мире? Поэтому мне кажется, что Байден своей задачей справился. Единственное, есть вот вопрос по как раз погибшей от нелегальных мигрантов. Но опять же, мне кажется, идеальное выступление — это достаточно редкая история вот, как бы в нашу современность. Ян, подскажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете, может, содержательно, может, технологически, политологически выступление Байдена? Что удалось, что не удалось, что понравилось, что не понравилось?
Ну да, мы вот год назад говорили о том, что это запуск такой избирательной кампании, а мне кажется, что он все-таки был именно сейчас, потому что как-то кампания-то провисла, по сути, у Байдена, и в публичном поле его было не так много, и выступления его, те, которые были, ну, такие, мягко говоря, не очень. Вот, и поэтому, конечно, планка все-таки ожиданий была достаточно низкая. Вот. Мне кажется, за счет этого тоже выступление получилось достаточно успешным, то есть почти не заговаривался, действительно нигде не упал, вот, не завис и, в общем-то, довольно бодро прочитал свою речь. И мне кажется, насчет Трампа, да, тоже достаточно много его упоминал, но тут интересно, что он его ни разу не упоминал по имени. Он его постоянно называл «мой предшественник». И слово «предшественник», оно, по-моему, там в топе по упоминаниям вот, в его речи. То есть он ни разу его именно по фамилии не назвал. Вот, в России, возможно, это будет многим тоже знакомо. Вот. В остальном, мне кажется, речь относительно хорошая получилась, потому что он смог и внутреннюю политику, и внешнюю как-то удержать примерно на равных. Кроме того, ну, всегда есть такая задача, по сути, в таких выступлениях — это, с одной стороны, сплотить свою партию, показать, что вот вы с одной позиции выступаете. Мне кажется, в целом это получилось, когда он говорил о разных аспектах и международной, и внутренней политики, хотя с вот как раз международной политикой тоже были определенные такие диссонансы, потому что некоторые левые демократы сидели с такими, ну, небольшими плакатиками с требованием перемирия в Палестине. Вот. И Байден, конечно, тоже попытался немножко какие-то реверансы себе позволить в их сторону. Но, с другой стороны, ему нужно было как-то разобщить оппозицию, то есть показать, что либо нет единства какого-то внутри этой партии, либо показать американцам, что вот они занимают какую-то непопулярную позицию. Мне кажется, вот здесь вот особенно его выступление было эффективно, потому что он часто так пикировался с республиканцами, он что-то говорил, они начинали как-то гудеть неодобрительно. Он говорил: да-да, я знаю, какая у вас позиция, вот американцам это не нравится. Ну, прежде всего, вот, по абортам он очень много их критиковал за это, за миграционную реформу, которую республиканцы отвергли. Он говорил, что, ну да, есть проблема, давайте проблему решать. А, точно, вы не хотите решать проблему, я понял. А еще вы хотите налоги для богатых снизить и сократить социальные расходы. А что, не хотите? А, ну тогда я вас ловлю на слове, что вы не хотите. Вот, ну то есть, мне кажется, в этом плане это был самый хороший момент его выступления, потому что, ну, в общем-то, прочитать речь как бы не так сложно. Вот, сложнее все-таки пытаться вести какой-то диалог, особенно, мне кажется, для Байдена, то есть учитывая последние его проблемы с выступлениями. Вот, и в этом плане он был достаточно энергичен, мне кажется.
Да, Ян, большое спасибо. Я здесь добавлю про вот крайне левых, которые сидели как раз в демократической партии. Ну, было бы странно, конечно, если Байден вышел такой и там на иврите сказал «Ам Исраэль хай», и там и сон два пальца показал бы, там, не знаю, сказал «Я поменял позицию, все, ну что вы поделаете». У него выбор, он не может действовать в этом плане достаточно жестко и не может выбирать позицию, потому что буквально вот эти 1-2% могут в спорных штатах определить, у него победит он или нет. Игорь, подскажите, пожалуйста, а как вы оцените выступление? Что понравилось, что не понравилось? Может, что-то особенно запомнилось?
Да, ну, мне с точки зрения выступления Байдена, конечно, так лично мне удовлетворило то, что он начал с Украины. Он не забывает Украину и как бы продолжает давить на республиканцев, что, ребята, нам нужно помогать Украине, как он говорит, что история смотрит на нас, да, и как бы часы тикают, и давайте уже что-то делать. А потом, да, вот аборты Ян сказал, потому что он даже в какой-то момент, я выкладывал в канале этот кусочек, он, обращаясь к судьям Верховного суда, процитировал их решение по делу Добс, когда они отменили право на аборт, и, значит, там была такая фраза, что женщины не без политического влияния, как бы, и он сказал, что вот смотрите, в 2022 году вы уже увидели, что женщины действительно обладают огромным политическим влиянием, благодаря этому демократы выиграли в 2022 году, и демократы выиграют 2024. То есть до этого было понятно, он еще раз подтвердил, что право на аборт будет являться одной из центральных тем, которые будет поднимать. Ну и еще, значит, маленький кусочек, мы про него не говорили, это ответ республиканцев, потому что после обращения State of the Union, да, у противоположной партии есть возможность ответить. В этот раз отвечала, значит, сенаторка от Алабамы Кэти Брит, и это было очень странное выступление. Она фактически играла на сцене, она там использовала разные тоны, тон голоса, она где-то шептала, где-то срывалась на такой какой-то, ну, это не виска, а просто там на какие-то высокие ноты. И на самом деле это очень странно. Если вы не видели, посмотрите. И очень иллюстративно то, что это немедленно попало в Saturday Night Live, причем в Saturday Night Live ее играла, значит, Скарлетт Йоханссон, очень-очень прикольно, я вот всем рекомендую, и с точки зрения содержания, как она ее играла, и реально, как фактически она воспроизвела какие-то моменты, ну и, естественно, прошлась по содержанию возражения, то есть тоже было интересно посмотреть. Вот. Но в целом, как бы, вот я абсолютно хочу сказать, что я согласен с Павлом, Байден себя показал живчиком, абсолютно, я с этим согласен, и ну, посмотрим, как он будет дальше с публичными выступлениями.
Да, Игорь, спасибо. Я тогда предлагаю к финальной теме подойти. Это убийство на съемочной площадке одного из фильмов Алика Болдуина под названием «Раст». Расскажите, пожалуйста, есть ли там новые подробности и к чему в итоге все придет?
Да, Павел, спасибо. Значит, ну, смотрите, я начну с вообще, что произошло, потому что многие слышали, но конкретно что случилось, не знают. В 2021 году были съемки фильма «Раст» или «Ржавчина». В этом фильме Алек Болдуин играл главную роль, он же был и продюсером этого фильма. И вот при съемках в Нью-Мехико в один из дней получилось так, что это вестерн, и Алек Болдуин использовал пистолет, там старый какой-то, не знаю, Смит и Вессон, по-моему, или что-то такое, Кольт, нет, наверное, Кольт все-таки. Ну, в общем, старый пистолет, и он перед тем, как начинать съемки, показывал, как он будет играть, и с этим пистолетом стоял перед оператором Галиной Хатчинс и режиссером Джоэлем Соуза. И в какой-то момент, когда он показывал, как он будет делать выстрел, пистолет действительно выстрелил, и выяснилось, что там были не холостые патроны, а вполне себе боевые. В итоге пуля прошла через грудь Галины Хатчинс, вылетела, попала в плечо режиссера. В итоге ее не смогли спасти, его спасли, как бы она умерла. Вот. Это расследование велось достаточно долго, причем один раз оно уже останавливалось, прокуратура отказывалась от обвинений, но потом все-таки дополнительное расследование прошло и решили предъявить обвинение. Вот по самому Алеку Болдуину дело начнется в июле этого года, причем Болдуин сам говорит о том, что он не трогал спусковой крючок, и там большие споры, потому что кто-то говорит, что есть заключение экспертизы ФБР, которое говорит, что пистолет выстрелил из-за того, что было нажатие на курок. Болдуин это опровергает, говорит, нет, но почему мы про эту историю в том числе вспомнили, потому что на прошлой неделе присяжные признали виновной специалиста по оружию, которая готовила оружие, Ханну Гутьеррес-Рид. Значит, у нее было два обвинения. Одно с ними было, одно связано с незаконными действиями, с доказательствами, и ее оправдали по этому вопросу, но ее признали виновной по непредумышленному убийству. Почему непредумышленное убийство? Потому что непонятно, как боевые патроны оказались в пистолете Болдуина. Значит, никто не знает, она отказалась давать показания, а это очень нехороший знак, и присяжные этого очень не любят. Но при этом дал показания человек, который занимался поставками вооружения и патронов. Было фото из телефона Гутьеррес-Рид с доказательствами того, что у нее этот был пистолет и боевые патроны. И она сама во время допроса еще в полиции призналась, что в коробках с патронами она использовала патроны с другого фильма, которые когда-то использовались, ну и фактически это могло привести к тому, что таким образом появились боевые патроны. Но это вот ее признали виновной по непредумышленному убийству, арестовали в зале суда. Что будет с Алеком Болдуином, будем ждать, смотреть, ожидать лето, потому что он не признает своей вины, ну, впрочем, как и она. И будет достаточно интересно тоже посмотреть.
Да, Игорь, большое спасибо. Теперь помимо дел с Дональдом Трампом, я думаю, что и за этим делом тоже можно следить. Уж Алек Болдуин там давал противоположные показания несколько раз менял свою версию. Есть вообще конспирология о том, что якобы он до съемок фильма, вернее, до съемок именно этой сцены, говорил, что он специально хотел бы, на самом деле, убить человека и понять, каково это. Вот, то есть есть разные совершенно безумные теории и слухи о том, что происходило на сцене, которые снимали. Это была программа «Трифекты». С вами были Игорь Слабых, Ян Веселов, Павел Дубравский. Оставляйте обязательно ваши донаты, поддерживайте «Трифекты», ставьте лайки, комментарии, желательно положительные, но можно и негативные, так и быть. Сегодня можно.